Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величие совершенной жизни. На ласковой земле, сестре звездам, мы на чужбине, а они в отчизне. Глубокой осенью в полях пустых, закаты меднокрасные, восходы янтарные, окраски учат их свободные зеленые народы. Есть Моисеи посреди дубов, Марии среди пальм. Их души верно друг другу посылают тихий зов с водой, струящейся во тьме безмерной. И в глубине земли, точа алмаз, дробя гранит, ключи лепечут спора, ключи поют, кричат, где сломан вяз, где листьями оделась сикомора. О, если бы и мне найти страну, в которой мог не плакать и не петь я, безмолвно подымаясь в вышину неисчислимые тысячелетия. Этим стихотворением открывается один из наиболее зрелых сборников Гумилева «Шатер». Долгое время имя Николая Степановича Гумилева у нас было неупоминаемым. Даже когда Александр Николаевич Вертинский исполнил китайскую акварель на его стихи, так вынужден был писать, что слова его, а то бы не пошло. Если его иногда упоминали в печати, то непременно сопровождали всякими бранными эпитетами. Аристократ, монархист, милитарист, бог весть кто. Ну, во-первых, попробуем все это дело поставить на место. Насчет аристократизма. Он родился в семье военно-морского врача в Кронштадте. Отец его получил дворянство только за соответствующую выслугу при получении очередного чина. Что касается фамилии, то отец произносил ее с ударением на первом слоге «Гумилев», потому что она происходила от латинского «humilis», что значит «смирный». По самому тому факту, что фамилия с латинским корнем, можно думать, что предки были из колокольного дворянства, то есть из духовенства. Сын переименовал немножко себя, так сказать, изменил ударение в своей фамилии. Правда, он любил иногда говорить, что у нас в имении, но так обычно ведут себя как раз не аристократы, а то, что по-французски называется «парвеню» – «выскочки». По аналогии мне вспоминается, в Париже на одной из захудалых киностудий служил режиссером некий Анри де Лианкур, и однажды к нему обратились: «Мсье ле дюк, господин герцог». Так тот махнул рукой и сказал: «Бросьте, наша семья не пользуется этими побрякушками уже лет 300». А он действительно был герцог де Лианкур, потомок крестоносцев. Так что настоящие аристократы в 20 веке ведут себя так. Что касается монархизма, то в доказательство обычно цитировали две строчки: «Тягостен, тягостен этот позор, жить потерявший царя». Действительно страшно монархические строчки, да? Но поставим все на свои места. Стихи эти написаны в 1908 году. Они называются «Воин Агамемнона». Воин греческого басилевса Агамемнона, вернувшийся вместе с ним с Троянской войны, скорбит о безвременной кончине своего вождя, который возвратился с войны невредимым, но через неделю был зарезан собственной женой и ее любовником. «Смутную душу мою бередит странный и страшный вопрос. Можно ли жить, если умер отрит, умер на ложе из роз? Все, что мы знали всегда и везде, наше желание и страх, все отражалось, как в чистой воде, в этих спокойных очах. В мышцах жила несказанная мощь, нега в изгибе колен. Был он прекрасен, как облако, вождь золотоносных Микен. Кто я? Потомок старинных обид, дротик, упавший в траву. Умер владыка народов, Атрид, я же несчастный живу. Манит прохлада глубоких озер, смотрит с укором заря. Тягостен, тягостен этот позор, жить потерявший царя». Вот что мы имеем в виду, типичное передергивание. То есть Гумилеву приписали то, чего он вовсе и не писал. Ну, кстати, монархизм в среде поэтов Серебряного века считался, так сказать, mauvais ton, дурным тоном. Не знаю, как он, конечно, отнесся к гибели царской семьи в 18 году. В стихах его это не отразилось. Так что вопрос о монархизме снимается таким образом. Ну, о милитаризме мы скажем несколько позже, когда дело дойдет до войны. Владимир Николаевич Орлов, единственный из литературоведов, которому позволялось что-нибудь такое сказать о Гумилеве, позволил себе такое высказывание. С какой стороны ни посмотри, а Гумилев поэт второстепенный. Уж что по этому поводу остается сказать? Разве что вспомнить, что свою статью «Русские второстепенные поэты» Некрасов в своем «Современнике» посвятил Федору Ивановичу Тютчеву. И во-вторых, если у России такие второстепенные поэты, то нам остается только порадоваться за Россию. Какой он был на самом деле? Максимилиан Волошин когда-то сказал, что если поэт не перестает писать стихи, то он хоронит в себе по крайней мере четырех разных поэтов, потому что у нас клетки меняются через каждые 7 лет. И мы меняемся, и времена меняются. Он был действительно разный. Первые стихи его были действительно достаточно декоративными и трескучими. Того, что сделало Гумилева Гумилевым, в них еще, в общем, было мало. В нем было что-то от мальчишества. Я не помню, в связи с Кузьминым не говорил ли я, что Гумилев сказал, вот мне всегда 14, а Мишеньке Кузьмину всегда 3. Что такое «всегда 14»? Понятно, вечный подросток. Так он и вел себя, соответственно. Однажды одна гимназистка, в которую он был влюблен, дала ему альбом, в котором надо было ответить на всякие дурацкие вопросы. Вроде того, какой ваш любимый цветок, дерево, блюдо и писатель. Все писали что-то вполне ординарное, но не таков Гумилев. Он написал, значит, цветок орхидея, дерево баобаб. А видел ли он тогда орхидеи и баобабы? Потом он их навидался достаточно, потому что он много путешествовал по Африке. Но это же он еще гимназистом был. Блюдо он написал канандер. А любимым писателем назвал, я уж сейчас не помню, не то Данунцио, не то Оскара Уайльда. Придя домой, он похвастался своей маме Анне Ивановне, как он ловко ответил на все вопросы. Тогда Анна Ивановна, женщина довольно образованная, сказала: «Коленька, а что это за блюдо такое, канандер?» «Как же ты, мама, не знаешь?» – сказал он. «Это такой вкусный сыр. Коленька, так не канандер, а камамбер». Коленька был готов сквозь землю провалиться. Он даже хотел выкрасть этот альбом у гимназистки. Любовь как рукой сняла. Он был человеком самолюбивым. Хотя я думаю, что эта девушка так и не догадалась, что это за такое таинственное блюдо. Но вот это для него достаточно характерно, для молодого. Ему повезло, после того, как какое-то время семья жила в Тифлисе, там он, кстати, впервые опубликовался в газете «Тифлисский листок» в 1902 году. Там стихи его: «Я в лес бежал из городов», поскольку человек едет через Дарьяльское ущелье, так ему, конечно, мерещатся всякие пушкинско-лермонтовские ассоциации. Сейчас литературоведы это стихотворение разыскали, могли бы и не разыскивать. Но повезло-то ему в чем? Когда семья переехала в Царское село, то его учителем литературы и греческого языка был известный нам с вами Иннокентий Федорович Анинский. Они нашли полное взаимопонимание. Впрочем, несмотря на это, гимназию он окончил в 1906 году. А если вы посмотрите на дату его рождения, то сколько ему было? 20 лет. Поздновато для окончания гимназии. Следовательно, он сидел в нескольких классах по 2 года. Взрослым студентам безалаберно относился к знакам препинания. Всегда потом, принося в редакцию свои стихи, говорил: «Запятые расставите сами». В 1907 году у родителей появились кое-какие деньги, и они отправили его в Париж, в Сорбонну, слушать там старофранцузскую литературу. В Сорбонну он съездил, конечно, Никакой особенно старофранцузской литературы он там не слушал, больше бродил по всяким поэтическим бистро, издал 3 номера журнала под названием «Сириус». Вопрос на засыпку для кроссвордистов, где были впервые опубликованы стихи Анны Андреевны Ахматовой. Вот в этом самом журнале «Сириус». Кто знает маленько про Серебряный век, тот скажет «Аполлон» и ошибется. Потому что вот именно в 1907 году и именно в журнале «Сириус». Правда, она там не подписывалась Ахматовой, а подписывалась Анна Г., то есть первую букву своей фамилии Горенко поставила. Ахматовой она стала позже. Там он встретился с какими-то французскими авантюристами, которые сманили его съездить вместе с ними в Африку. Проехал Африку довольно основательно. Надо сказать, что телосложение он был не крепкого, вообще довольно хилый молодой человек был, но железной воли. Он все время старался закаляться, все время шел навстречу опасности. Вот сохранилось одно его письмо, адресованное Михаилу Алексеевичу Кузьмину. «Вчера сделал 12 часов 70 километров на муле. Сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов 50 километров, чтобы найти леопардов. Я в ужасном виде. Платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета. Левый глаз воспален от солнца. Нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно 2 сна. Один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом». Это характерно для него и в дальнейшем. Он всегда смело шел навстречу любой опасности. Вернувшись, он стал постоянным сотрудником журнала «Аполлон», печатал там свои письма о русской поэзии. Вообще, это совершенно блестящие письма. Почти всех сколько-нибудь заметных поэтов своего времени он там охарактеризовал, иногда достаточно безжалостно. В 1910 году он, во-первых, сделал очередное предложение Ане Горенко, которая Ахматова, и, наконец, получил ее согласие. Он сватался к ней 5 раз, она ему отказывала, потому что любила другого. Но в 1910-м согласилась, они стали мужем и женой. Только что поженившись, он немедленно опять уехал в Африку. На этот раз в Абиссинию. Теперь говорят Эфиопия, а тогда говорили Абиссиния. Он тоже очень много там обследовал разных уголков, охотился на всяких экзотических зверей. И, между прочим, стихи его этого периода довольно энергичные, такие вроде «Здравствуй, Красное море, акулья уха, негритянская ванна, песчаный котел, на высоких твоих берегах вместо мха известняк, как чудовищный кактус, расцвел». Ну, больше всего мне нравятся в этом периоде стилизации абиссинских песен. Они ему очень удавались. Например, такая «5 быков». «Я 5 лет служил у богача, и стерег в полях его коней, и зато мне подарил богач 5 быков, приученных к ярму. 1-го быка зарезал лев, я нашел в траве его следы. Надо лучше запирать крааль, надо на ночь зажигать костер. А 2-й взбесился и бежал, звонкою ужаленный осой. Я бежал по зарослям 5 дней, я никак найти его не мог. 2-м другим подсыпал мой сосед в пищу ядовитой белины, и они валялись по земле с высунутым синим языком. 5-го пришлось зарезать мне, чтобы было чем попировать, в час, когда пылал соседский дом и вопил в нем связанный сосед». Вот такие африканские стихи. Примерно в это время была последняя в истории русской литературы дуэль. Из-за Чарубины де Габриак они с Волошиным на дуэли дрались. Это была учительница из Феодосии, которая сперва рассылала свои стихи везде, но их не печатали. Тогда добрый Волошин придумал ей экзотическое имя, придумал рассылать эти стихи не просто на бумаге, а на какой-то надушенной бумаге с золотым обрезом и с засушенными цветами, и придумал ей имя Чарубина де Габриак. Ну вот в эту загадочную Черубину вся редакция Аполлона повлюблялась. Гумилев вообще все знал, поскольку он тоже частенько жил в Коктебеле. Они очень хорошо знали эту Черубину оба, и Волошин, и Гумилев. Единственный, кстати, кто сказал, что что-то в этом деле нечистое, это был Иннокентий Федорович Анинский, который в это время тоже сотрудничал в Аполлоне. Ну и Гумилев что-то такое о Черубине сказал нелестное. Волошин решил, что он должен вступиться за честь дамы. И однажды, когда вся редакция Аполлона и близкие к ней люди собрались в мастерской художника Головина, а эта мастерская находилась над сценой Мариинского театра, в этом барабане и сейчас отличная акустика, громадный Волошин подошел к невысокому щуплому Гумилеву и дал ему пощечину. Гумилев сказал: «Ты мне за это ответишь». Волошин вспоминает, что он хотел сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт, они всегда были на «вы». Но он сказал: «Присылайте секундантов». Секундантами со стороны Гумилева были Знос Кабаровский и Михаил Алексеевич Кузьмин. Они добыли какие-то диковинные пистолеты, чуть ли не Гастин Ренета 19 века. Наверное, никого убить из этих пистолетов уже было невозможно. Они поехали стреляться не куда-нибудь, а на Черную речку, где Пушкин с Дантесом стрелялись. Первым стрелял Гумилев, его пистолет дал осечку, а Волошин выстрелил в воздух. Секунданты пошли совещаться, изучив предварительно все дуэльные кодексы на французском и на польском языках, потому что на русском таковых не имелось. И сказали, что раз противники обменялись выстрелами, сатисфакция получена и дуэль окончена. Слава богу, никто никого не убил. Потом они с Волошиным встретились уже в 21-м году, когда Гумилев плавал с эскадрой адмирала Немеца, и эта эскадра подходила к Феодосии. И на Малу как раз стоял Волошин. Гумилев сбежал по сходням на берег, они кинулись друг другу в объятия. Это была их последняя встреча. Как будто знали, что больше они не увидятся никогда. Гумилеву до смерти оставалось, что называется, 4 шага. В 13-м году он еще раз съездил в Африку, в Сомали на этот раз, начальником этнографической экспедиции. В 14-м году, как известно, началась война, и Гумилев отправился на нее добровольцем. Воевал он, что называется, без дураков. В кратчайшее время получил 2 солдатских Георгия. А это был такой орден, который в штабах не дают, его надо было кровью заслужить. Я пытался интересоваться, за что. Оказывается, 1-й Георгий был получен за глубокую разведку в тылу врага, а 2-й за вынос пулемета из-под огня противника. Так что за дело получил Георгия. Его отправляли несколько раз сдавать экзамены в Николаевское кавалерийское училище, поскольку он в гусарском полку служил. Экзамены он провалил, не умел он и не любил экзамены сдавать. Но тем не менее, его все-таки в марте 16 года произвели в прапорщики. Тогда это был младший офицерский чин. Разнобой в литературе о Гумилеве есть. Корнета ему дали или так и не дали? Дали. Это разыскал по документам Роман Давыдович Тименчик, один из самых крупных знатоков поэзии Серебряного века. В сентябре 16 года он получил чин корнета. Это уже настоящий офицерский чин. Впрочем, прапорщик тогда тоже считался офицером. Это сейчас у этого звания несколько иное значение. Ну и вот его перевели в 5-й гусарский Александрийский полк. Отправился он туда, естественно, верхом вместе со всем полком своим. Написал, конечно, он в сборнике «Колчан» несколько стихотворений о войне. Именно вот это ему ставят, что вот такой-сякой милитарист. Даже Орлов написал, что воспевание империалистической бойни, развязанной международными толстосумами, является тяжким грехом Гумилева. Да никаким тяжким грехом не является. Родину он пошел защищать. И защищал как следует. А стихи писал такие: «Как собака на цепи тяжелой тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. А ура вдали, как будто пение трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. И воистину светло и свято дело величавое войны. Серафимы ясные и крылаты за плечами воинов видны. тружеников, медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. Как у тех, что гнутся над сохою, как у тех, что молят и скорбят, их сердца горят перед Тобою, восковыми свечками горят. Но тому, о Господи, и силы, и победы царский час даруй, кто поверженному скажет: «Милый, вот прими мой братский поцелуй». Видите какой-нибудь милитаризм в этих стихах? Я не вижу. Но иногда его, желая выругать, сравнивали с Киплингом. Я думаю, сравнение с Киплингом никого не может унизить. Киплинг был поэтом первоклассным, дай бог всем писать так, как писал Киплинг. Когда он ехал со своим полком в город Венспилс, куда перевели полк, это по-латышски он называется Венспилс, а тогда его называли Виндава. Городок с такими немецкими готическими крышами, очень похожий на Германию. Он по дороге, видимо, думал, что вот там его ждет пуля, что какой-нибудь литейщик немецкий, например, у Крупа, отливает пулю для него. И он написал такие стихи, которые потом проецировали на его дальнейшую судьбу и опять-таки перетолковывали совсем-таки в кривь и в кось. Он стоит пред раскаленным горном, невысокий, старый человек. Взгляд потухший кажется покорным от миганья красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землею разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седою вспененной двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек. Вот о чем эти стихи. А потом говорили: а, гад, чувствовал, что от рабочей пули погибнет. Ну, во-первых, он погиб не от рабочей пули. А во-вторых, данное стихотворение к этому никакого отношения не имеет. Когда распадались и фронт, и тыл, и все бежали, куда могли, Гумилеву еще захотелось повоевать. И он подал рапорт, чтобы его зачислили в корпус генерала Занкевича, который формировался в Париже и потом через Салоники в Греции должен был ударить в тыл врага. Его рапорт удовлетворили. Он приехал в Париж, но корпус генерала Занкевича так и не сформировался, ни в какие Салоники он не попал, а жил в Париже, вел такую рассеянную жизнь человека-богемы. Ну и, как водится всякому порядочному поэту, влюбился. Мы мало знаем про эту девушку, но мы должны ей быть благодарными за то, что ей был посвящен целый сборник «К синей звезде». Кстати, у нас он так и не вышел. Есть только зарубежное издание. Отдельные стихи вошли в однотомник Гумилева. Знаем, что девушку звали Елена, фамилия ее Дюбоше. Она, видимо, француженка была по происхождению, во всяком случае. Гумилева она не любила. Любила какого-то американского бизнесмена, за которого, в конце концов, и вышла замуж. Вот девушка с газельими глазами выходит замуж за американца. Зачем Колумб Америку открыл? И, очевидно, ей же посвящено и более позднее стихотворение, которое почему-то даже в большой том библиотеки поэта не вошло, хотя, на мой взгляд, это один из шедевров Гумилева. «Наутре памяти неверной я вспоминаю пестрый луг, где царствовал высокомерный, мной обожаемый индюк. Была в нем злоба и свобода, был клюв его, как пламя, ал, и за мои 4 года меня он остро презирал. Ни шоколад, ни карамели, ни ананасная вода меня утешить не умели в сознании моего стыда. И вновь пришла беда большая, и стыд, и горе детских лет. Ты, обожаемая, злая, мне гордо отвечаешь: нет. Но все проходит в жизни зыбкой, Пройдет любовь, пройдет тоска, и вспомню я тебя с улыбкой, как вспоминаю индюка. Говорили, что он не принял Октябрьскую революцию. Может быть, и не принял, в стихах его это никак не отразилось. Но, во всяком случае, в 18 году он был в Париже, мог бы там сидеть, никто его за волосы в Россию не тащил. Но, между прочим, он проделал очень рискованный путь через минированное Северное море, чтобы вернуться на родину. И вернулся в город, который тогда назывался уже Петроградом, а не Петербургом. И вот в этом городе он активно включился в работу, участвовал в работе Союза поэтов, даже потом добился, что его избрали председателем этого союза, сменив Блока на этом посту. В это время Горькому пришла в голову завиральная идея именно вот в это голодное и холодное время перевести чуть ли не всю мировую литературу заново на русский язык. Кому это делать? В Петрограде было достаточно людей таких. Правда, как он там со средствами обходился, не знаю. Вся эта затея, в общем, лопнула. Книг этих вышло немного. А вот Гумилев переводил с французского. Георгий Иванов, который был его учеником, считал, что Гумилев прекрасный переводчик. При всем моем хорошем отношении к Гумилеву, со своей профессиональной точки зрения, я позволю себе с этим не согласиться. Переводчиком он был в лучшем случае средней руки. Достаточно один малюсенький пример. У Эридиа есть такой сонет «Бегство кентавров». Вот как Гумилев перевел первый катрен. «Бегут, и бешенством исполнен каждый стон, к обрывистой горе, где скрыты их берлоги. Их увлекает страх, и смерть на их пороге, и львиным запахом мрак ночи напоен». Ну, во-первых, вы представляете, кто такие кентавры? Это полулюди, полулошади. Они же не медведи, откуда у них берлоги. Вообще так себе слабенько переведен катрен. Ну, все познается в сравнении. Как этот же катрен перевел Волошин? «Сорвавшись с дальних гор гудящей лавиной, бегут в бреду борьбы, в безумье мятежа. Над ними ужасы проносятся кружа. Бичами хлещет смерть, им слышен запах львиный». Вот у Волошина перевод даже, пожалуй, лучше, чем у Эридиа в подлиннике. У Гумилева не то. Читает всякие лекции о поэзии, пытается возобновить цех поэтов, который был до революции. Самое-то главное, что он в это время создает свою главную книгу стихов под названием «Огненный столб» П на конце. Ну, это библейский образ. Тот самый столб, который явился Моисею, когда тот на горе Синайской беседовал с Господом Богом. Ну так вот, в «Огненном столпе», пожалуй, нет никакого акмеизма. Гумилев провозгласил в свое время это течение, требуя, чтобы ориентация была на живопись и на скульптуру, чтобы не было никаких туманных неясностей, не обязательно стремиться к музыкальности, лучше стремиться к наглядности, ну, в отличие от символистов. Что касается вот этого «Огненного столпа», то эти стихи, пожалуй, никакие не акмеистические, но шедевры почти все. Если бы Гумилев не написал ничего вообще, кроме вот этого стихотворения, он бы уже вошел в мировую поэзию. «Прекрасно в нас влюбленное вино, и теплый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей под зеленеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». Почти все на таком уровне стихи в «Огненном столпе». Кто его знает, что бы с ним еще дальше было? Он только начал приобретать такой великолепный голос поэта. 3 августа 21 года Владислав Фелицианович Ходосевич зашел к Гумилеву в его квартирку в доме поэта. Они просидели полночи. Гумилев ему говорил: «Мы, Гумилевы, народ здоровый. Мой отец долго жил, и я буду долго жить, лет до 90». Жить ему оставалось 3 недели. Не всегда поэты все-таки бывают пророками. Когда утром Ходосевич шел мимо вот этого дома, снова собираясь навестить свою приятельницу, баронессу Икскуль, он встретил кого-то из поэтов, проживающих там, и ему сказали: «Не ходи туда, Владислав, Николая ночью взяли». Сейчас точно историки установили, что никакого таганцевского заговора, участие в котором инкриминировали Гумилеву, вообще не было. Скорее всего, петроградская ЧК проморгала настоящий заговор, кронштадтское восстание, и, чтобы как-то оправдаться перед Дзержинским, создала дутое дело. По этому делу привлекались 60 человек, в том числе 12 женщин. Сергею Лукницкому, исследователю Гумилева, удалось получить его дело в архивах петроградского, как оно теперь называется, ФСБ. И выяснилось, что там вообще дело Гумилева пустые страницы. Единственное, что ему как-то пытались инкриминировать, то, что он будто бы какие-то деньги на хранение брал, и что он знал о существовании заговора и не донес. Даже по нормам 37 года, это 58.12, это очень почетная статья. По-лагерному это называется недоносок. Не тот, которого не доносили, а тот, который не донес. А доносить-то было, значит, и нечего. Тем не менее, их всех вывезли на станцию Бернгардовка 24 августа и всех покосили из пулеметов. После смерти Гумилева еще не было понятно, что можно, что нельзя. Его пьесу «Гондла» поставили в Александринке. Какие-то дураки, значит, ничего не зная, где автор. Хотя в газетах было напечатано, тогда это было не в тайне. Вдруг начали кричать: «Автора, автора!» Ну и после этого пьесу запретили. И вообще стихи Гумилева у нас долгое время не печатали. Остается порадоваться, что хотя бы через 65 лет после этого события все-таки его имя нам вернули, и мы можем оценить этого настоящего своеобразного поэта. Кстати, выяснилось вдруг, что Гумилева любили самые неожиданные люди, вроде Виталия Закруткина, это донской писатель, что, в общем-то, ему следовали в своих военных стихах и Тихонов, и Симонов, и многие другие. Так что он след в русской литературе оставил и как учитель, и как просто поэт, которому подражали.